Мы переходим, кстати, также в достаточно социологическую такую среду, да, но поговорим о более практических историях. В нашей студии Ксения Соловей, перинатальный психолог и также директор общественной организации «Национальное движение в поддержку грудного вскармливания «Молочные реки Украины». Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
И вот мы за кадром уже начали вспоминать эту ситуацию на прошлой неделе буквально, когда мы сфокусировались на этой теме. С нашей коллегой Анастасией Багалейко я общалась об этом сюжете, и Настя очень радовалась, что у нас будет тема грудного вскармливания, и говорила о том, что ей в свое время очень помогло общение с консультантами по грудному вскармливанию. Да. Я как чайник, как человек без детей, спросила, о боже мой, Настя, ну зачем нужны консультанты по грудному вскармливанию? Итак, Ксения, зачем? Кто это такие?
Консультант по грудному вскармливанию, прежде всего, женщина, которая имеет свой позитивный опыт кормления грудного вскармливания, грудного вскармливания. И плюс к этому она обязательно проходила обучение, да, по физиологии грудного вскармливания, по тому, как вообще кормить грудью. И задача консультанта по грудному вскармливанию — помочь женщине справиться со сложностями, если они у нее есть во время грудного вскармливания, или на этапе беременности настроить ее на вот этот естественный вид вскармливания и придать ей позитивное отношение к этому и помочь ей преодолеть сложности.
Но это же так естественно, на первый взгляд. Вот мне кажется, в разговорах о материнстве есть очень важная такая доминанта природности, естественности. Что же может быть такого сложного в том, чтобы заниматься грудным вскармливанием?
Вы знаете, очень много мифов до сих пор существует о кормлении грудью, которые разрушают вот это вот идиллическое отношение к грудному вскармливанию. Если женщина сталкивается с трещинами, например, да, она проходит через боль, и если ей не помочь справиться с этим, то она может закончить кормление грудью в течение нескольких недель. Консультант поможет ей приложить ребенка правильно к груди так, чтобы было не больно. И когда ты работаешь с мамой, и вот это чудо оказывается, да, рядом с ней, когда ты, она до этого мучилась, ей было очень больно, она старалась вообще как можно реже кормить, потому что это все очень тяжело переживать. И тут приходит консультант, который показывает ей вот эти вот навыки, как это можно сделать, потому что консультант уже знает, как это, да. И у нее просто начинают светиться глаза от счастья, потому что она, оказывается, можно кормить без боли. Оказывается, это не просто помазать мазей, да, какой-то, чтобы это прошло. Оказывается, это просто технически, чему надо научиться. Тот навык, который нужно передать от мамы опытной к маме неопытной.
Ксения, а на самом деле, насколько вот важно мамам будущим разговаривать с консультантами по грудному вскармливанию до родов, и насколько наши роддомы, потому что, сейчас, конечно, выписывают достаточно быстро, но тем не менее, ты остаешься на какое-то время там, кто-то дольше остается, если есть сложности с ребенком или с родами, и мамы там сталкиваются, особенно те, кто рожали впервые, вот с этой проблемой сразу же. И, в общем-то, состояние часто бывает такое в дисбалансе. Вообще человек не понимает, почему я должна быть счастлива, а счастливой быть не получается. Все очень больно и тяжело. Да. Насколько у нас там могут, во-первых, помочь, да, на месте после того, как ты родила? И насколько себя можно готовить до?
Смотрите, в беременность действительно нужно готовиться, но опять-таки есть такой миф, что готовить нужно грудь, да, там как-то закаливать соски, чтобы это было не больно, но на самом деле готовить нужно не грудь, а нужно готовить голову, то есть получать информацию о том, как организовывается кормление грудью. Хорошо бы, чтобы на этих курсах были какие-то практические занятия, вот у нас на лекциях такие существуют, да, в нашем центре, когда мама, будучи беременной, имеет на руках куклу, да, тренируемся на куклах, да, ей показывают, как правильно ребенка взять на руки, потому что от того, как она его расположит на руках, зависит, будет ей больно или ей не будет больно. Вот. И дальше, когда она вот подготовилась информационно в практике с куклами, да, потренировалась, когда она рожает, ей уже будет легче с этим справляться. Но мама, мы знаем, после родов очень уязвима, и для нее очень важна поддержка и одобрение. Не всегда, к сожалению, она может это получить в роддоме, к сожалению. Хотя сейчас у нас тенденции идут очень хорошие в сторону как бы улучшения всех этих практик.
Даже в государственных клиниках?
Да, обязательно.
Конечно,
да.
Знаешь, есть у чем нас... сравнить и вспомнить реально. Это...
Действительно. Потому что сейчас у нас женщина после родов чаще всего имеет возможность посещения своих близких и родственников. Это уже поддержка очень большая. Да? Вот. Кроме того, все-таки у нас очень многие роддома в Украине имеют статус БДР, то есть больница доброжелательна к ребенку, где должны выполнять 12 принципов поддержки грудного вскармливания, поэтому ей должны оказать помощь, ей должны ей помочь приложить ребенка к груди. Другое дело, что не всегда все-таки на практике они умеют это делать, к сожалению. Но вот, например, могу сказать про третий роддом. Мы с весны, наши молочные реки, наши консультанты являются волонтерами в этом роддоме, и мы ходим туда 3 раза в неделю и общаемся сразу с мамами, которые уже вот родили малышей в послеродовом отделении. Мы помогаем им приложить ребенка к груди, мы помогаем справиться с приливом молока, когда это в старинных практиках маму расцеживали болезненно там, да, со слезами на глазах. Оказывается, все это сделать можно гораздо проще с помощью ребенка, правильно приложив его к груди, и он с этим справляется. Вот, поэтому все-таки у нас очень хорошие позитивные тенденции. Я думаю, что у нас очень...
Ксения, вот часто жалуются опять-таки мамы на то, что вот какой у меня ленивый малыш. Вот на самом деле, или малышка, вот не хотят совершенно, там есть же разные тоже еще со времен Советского Союза истории, что чем-то подсахарить сосок, чтобы, в общем-то, вот это вот все это ребенок резко понял, что такое сахар в этом возрасте, и начал вот моментально сосать.
О, диабет!
Это очень, очень разнообразные есть, которые бабушками продуцируются, и, в общем, опять-таки, если это молодая растерянная мама, вот она начинает пользоваться любым методом, чтобы только, в общем-то, эту боль уменьшить. Вот что можно ответить на подобные как бы мифы?
По поводу ленивого сосуна, как бы, первые пару недель ребенок действительно может быть таким больше сонным, вот, и мамина задача больше быть с ним в контакте, больше его носить, больше быть в контакте кожи к коже. Это запускает его, естественно, вот это вот просыпание и нормальное как бы, да, восприятие уже мира. Потому что очень часто малыши после родов, после такой тяжелой работы, да, и попав в совершенно неизведанный мир, они прячутся, скажем так, да, вот в этот самый сон, чтобы не вижу, не слышу, и слава богу. Да? Вот. Но для мамы это не очень хорошо, потому что молоко-то прибывает, и от него надо как-то спасаться. А главное спасите это ребенок. Вот. Кроме того, ребенку надо прибавлять в весе, поэтому все-таки нужно кормиться часто. Вот. И поэтому для этого малыша там, первую 2 недель он как минимум должен кормиться в среднем каждые 2 часа. В среднем. Вот. Поэтому если он спит по 3 часа, вот тут вот нам нужно его как-то подбуживать, как-то его приводить в состояние желания пососать материнскую грудь.
И, в общем-то, это рекомендуется будить, если вот ребенок действительно у него такой режим. Вот, он решил так, что по 3 часа мы спим, потом просыпаемся... Да. Лениво чмокаем, мы опять
Не-не-не, лучше все-таки его как-то немножечко пробудить, взбодрить и предложить ему приложиться к груди. Кроме этого, они в поверхностном сне, когда вот они, если спят, глазки закрыты, но при этом он шевелится, рот открывает, язык высовывает, это уже как бы призыв, я как бы не против прикладываться к груди, поэтому мама может его приложить к груди, он будет немножко дремать, но при этом сосать грудь.
И в продолжение этой темы, если посмотреть немножко в будущее и поговорить о продолжительности грудного вскармливания, это также очень такой горячий вопрос, о нем очень много споров и в разных женских сообществах, в социальных сетях в том числе. Вот что советуют консультанты?
Смотрите, есть единые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Там говорится, что как бы рекомендуемое время кормления это 2 года, а дальше по желанию матери и ребенка можно продолжить, можно остановиться. Вот, поэтому считается, что как бы вот основные эти 2 года все-таки они имеют смысл быть. Но надо понимать, что только грудное вскармливание длится первые полгода, первые 6 месяцев. Это исключительно грудное вскармливание. Дальше начинается кормление грудью с прикормом, то есть ребенку по чуть-чуть начинают давать взрослую пищу, и после года ее становится все больше, и таким образом получается такой вот постепенный выход на автономное питание без материнского молока.
Насколько украинский контекст благоприятный для такого длительного вскармливания, как 2 года?
Совершенно благоприятно, почему нет?
Нет, нет, я имею в виду такое общее мнение, да, там, может быть, взгляды в социуме. В Украине есть очевидная проблема с местами для кормления, например.
Насколько работодатели, если мы говорим о мамах, которые вынуждены или, в принципе, хотят вернуться быстрее к работе, если лояльный работодатель, это мы видим, например, из стран Скандинавии, абсолютно нет никаких проблем с тем, что тебе привозят ребенка муж или, в общем-то, привозит кто-то из социальных служб, и ты можешь спокойно кормить, все обустроено на работе, и, в принципе, не создает никому никакого дискомфорта, и никто не начинает говорить, да вот лучше бы ты сидела дома, ну, например, да, не ходила по транспорту, кормила детей, или там, допустим, не сидела на работе и не занималась грудным вскармливанием.
Я видела, ситуации отдыха вот, есть подобные ситуации.
Допустим, можно вспомнить даже реакцию социальных сетей на то, что в парламенте, Европейском парламенте одна из депутатов пришла с грудным ребенком, и она кормила. И, в общем, тоже вот со стороны, скажем, бывшего Советского Союза в основном, да, неслись какие-то потоки вот такого непонимания, либо сиди дома, да, либо нечего на работу таскать ребенка.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, по нашему трудовому законодательству женщина, которая имеет ребенка до 3 лет, она имеет дополнительное время для вот покормить грудью, например. То есть там, по-моему, дополнительных 30 минут перерыва ей дается. Вот это, во-первых. Во-вторых, я знаю, что...
Ксения, а как вот на этом человек может настоять? Вот, в принципе, я думаю, что те, кто нас сейчас слышит, вообще, возможно, впервые акцентируют внимание на этой норме. Что можно сказать работодателю, каким образом это в письменном или устно заявить о том, что вот есть КЗОТ, и, в принципе, я имею право полчаса уделять внимание своему ребенку даже вот, во время того, что я работаю у вас и нахожусь тут там с 8 до 8 вечера.
И опять же, можно ли эти 30 минут, например, разбивать на несколько сеансов кормления? То есть это один сеанс кормления на 30 минут, или же его можно разбивать? Можно. Как это доносить до работодателей?
Ну, доносить, во-первых, проговаривая это, потому что многие просто про это могут не знать и не сталкивались с этим, это во-первых, да.
И не думать даже об этом.
Да, совершенно верно. Потом, кроме всего прочего, мне хочется немножечко в другую сторону развернуть этот вопрос. Мама после года, если она вышла на работу, то кормление грудью после года все-таки это больше утром она покормила, сходила, поработала, пришла вечером, покормила, ночью покормила. То есть, ну, по большому счету, работодатель может вообще даже не знать о том, что она кормит грудью, она будет продолжать кормить. Вот. Конечно, если она выйдет в 6 месяцев, для нее это будет актуальнее, потому что для ребенка все-таки грудное вскармливание еще ближайшие полгода является как бы значимым и важным. Вот. К сожалению, у нас только в прошлой осенью был подан законопроект Ирины Владимировны Сысоенко о том, чтобы рабочие места были организованы таким образом, чтобы были какие-то помещения для того, чтобы кормящая женщина могла покормить грудью. Но пока, по-моему, никакого ответа еще по этому поводу нет. Но, во всяком случае, об этом речь ведется.
Ксения, вот. Какие должны быть нормы? То есть что, в общем-то, должно... где женщина может себя на работе чувствовать комфортно и в плане гигиены, и в плане здоровья своего ребенка, чтобы кормить спокойно и, в общем-то, быть уверенной в том, что ничего нехорошего в этот период не случится?
Ну, конечно, желательно, чтобы это было отдельное какое-то помещение, на которое можно было закрыть на ключик, да, чтобы там можно было вымыть руки, чтобы можно было оставить молоко, если она не приезжает к ней ребенок покормиться, а она сцеживает, например, молоко для того, чтобы потом его привезти малышу. Значит, у нее должно быть какой-то холодильник, где это можно будет сохранять, грудное молоко. Вот. Ну, то есть, по большому счету, каких-то таких очень строгих, да, норм нету. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, работодатель — это отдельное помещение. Это где-то его надо найти.
Ну, для некоторых, да, это вопрос такой, как бы, расширение помещения, да, там, да, допустим, да, или площади, дополнительных средств.
Или вот вопрос из серии, из досуга, так? Мы уже поговорили о работодателях.
Да.
А что, если мы поговорим о кормлении грудью в публичных пространствах? Это же может быть ситуация отдыха.
Да.
Рестораны, кинотеатры, парк, детская площадка, все что угодно.
Но смотрите, у нас законодательно тоже пока нету каких-то вот норм.
А что, если говорить о живых людях, как на это реагируют, как персонал в ресторанах готов, ну, и так далее. То есть очевидно, что есть ряд проблем. И я помню, например, год назад, мне кажется, на странице интернет-издания «Украинская правда життя» была такая целая дискуссия о публичном кормлении грудью в публичных пространствах. И там, собственно, две авторки обменялись колонками. Да? Одна против того, чтобы это делать, и она связывала это это с этикетом, с тем, что это невежливо и некрасиво. И другая, как так же, как мама, они обе молодые мамы, высказывалась за грудное кормление в публичном пространстве, мотивируя это тем, что это естественный процесс, и мама не может контролировать желание ребенка поесть в тот или иной момент, и это может произойти где угодно.
Да, я, ну, как бы я согласна со второй, да, со вторым
автором. Как это работает в современном украинском обществе?
Смотрите, во-первых, сейчас на рынке товаров для мам существует одежда для кормления, которая очень замечательно и ловко скрывает все вот эти подробности. То есть это секундное дело, чтобы приложить ребенка, а дальше уже ничего не видно.
Я как раз вспомнила, я прошу прощения, Ксения, что не сегодня или вчера наша коллега, журналистка, обозревателя Ольга Переверзева как раз описывала очень деликатно и с такой радостью процесс вот кормления специальной одежды в метро. Да. И она говорит, что это просто настолько прекрасно и естественно, что никого не смущает, поскольку это действительно не видно. То есть это ты понимаешь, что происходит, но ты не видишь этого.
Да, то есть если я знаю, я тоже вчера гуляла в парке и видела, как женщина сидела и кормила ребенка грудью, просто она держит его, да, если бы я не была консультантом, я просто бы подумала, что она просто его держит на руках, вот просто в позе для, да, вот засыпания, например, такая колыбелька, вот, но поскольку я знаю, да, что это, скорее всего, они кормятся грудью, но подробности я не вижу, поэтому здесь вопрос такой, если тебе очень хочется увидеть, ты увидишь, да, ты будешь стоять пристально.
Ты ближе подойдёшь.
Да, и пытаться туда заглянуть. Вот. Если ты как бы человек воспитанный, ты особенно не будешь внимания на это обращать. Я не думаю, что у женщин, у основной массы женщин есть цель это сделать прилюдно, наглядно, чтобы все увидели. Вот. Она преследует совершенно другую цель. У нее есть ребенок, который сейчас нуждается в прикладывании к груди. Неважно, он голоден или он просто там ударил коленку, ему стало больно, и он таким образом спасается вот с этой болью, да, справляется, потому что мы знаем, в грудном молоке есть обезболивающие факторы. Вот, поэтому, мне кажется, мы слишком пристально на это все смотрим под лупой, когда все намного проще и естественнее.
Но что можно ответить в ситуации, если кто-то подходит и говорит, как ты можешь? Это же, не знаю, кинотеатр, здесь дети ходят, ну или что-то подобное.
Я бы не вступала бы в какие-то такие переговоры, я бы, наверное, бы отошла и... Ну, это мое личное мнение. Я думаю, что это зависит от каждой конкретной мамы, да. Если она такой вот человек, который борется, то, наверное, она ответит что-то, да. Вот. Но я не из тех людей, я просто отойду и продолжу делать то, что нужно мне и моему ребенку в данный момент.
Да, на самом деле, мне кажется, незачем вступать в агрессивные беседы, поскольку ребенок это тоже чувствует, и ни к чему. А если вернуться, опять-таки, Ксения, к статистике украинской, вот сколько у нас мам кормят? То есть сколько у нас детей, вот, допустим, этот год или пятилетие, проходит вот полноценное грудное вскармливание?
Смотрите, последние исследования проводили ЮНИСЕФ, это было в 2012 году, то есть уже давненько. Да. И у нас было до полугода исключительно грудное вскармливание, это значит, что ребенок первые полгода ничего, кроме грудного молока, не получал никогда. И это около
20%. 20%?
Да.
Это вот хороший показатель?
Вы знаете, я вам обращусь еще в прошлое, да, то где-то вот по-моему, в 2005 году такой же был срез, это было 6%. То есть вот за 6 лет у нас так вот на 10, почти в 2 раза мы увеличили. Я думаю, что сейчас еще больше. Вот. Но это вот ЮНИСЕФовские исследования. А если мы возьмем вот срезы, которые дает нам наш Минздрав, у них немножко другая цифра. Они говорят о том, что это около 50%. Но они могли учитывать там деток, которые, например, там водичку получали. Или один раз им дали докорм в роддоме. То есть туда попали еще вот такие вот малыши. То есть, но в принципе они могут вот, действительно 50% там, до полугода быть на грудном вскармливании.
Что увеличивает эту цифру? Какие факторы роста, увеличения тех, кто кормит грудью? Это компания просветительская должна быть или что?
Я думаю, здесь и просветительская. Это очень много поддержки нужно для матерей. Потому что, я повторяю, что в первый месяц, когда мы только в становлении лактации находимся, малейшие там сомнения сомнения в маминых возможностях могут действительно просто разрушить весь этот процесс. Вот. Ну, мне кажется, в основном вот это помощь, если такое случается, если нужна какая-то помощь, там, недостаток молока. Это не значит, что все, мы больше не будем кормить, и у тебя раз недостаток, оно навсегда. Это значит, я неправильно что-то сделала в процессе организации кормления, и если я налажу этот процесс, то у меня лактация обратно восстановится. То есть хочется сказать, что грудное вскармливание — это процесс необратимый. Да? Есть даже такое понятие, как релактация. То есть женщина, которая потеряла там, в силу там, каких-то причин, да, допустим, к месяцу ребенок уже был на полном искусственном вскармливании, и обратившись к консультанту по грудному, да, мы помогаем ей восстановить этот процесс. Он, конечно, не быстрый, там, может быть, на это уйдет там, 1.5-2 месяца, но она может выйти на полное грудное вскармливание.
Самое главное — не нервничать, на самом деле, понимать, кому обращаться. Хотелось бы вернуться к самому грудному молоку. Скажите, пожалуйста, вот в чем действительно важность грудного вскармливания, и чем на самом деле полезно грудное молоко? Мы понимаем априори, что это естественно и полезно, но тем не менее.
Хочется сказать, что вообще грудное молоко женское, да, оно это единственное питание, которое априори принадлежит нашему человеческому виду. Да? Смесь, она сделана из коровьего молока, а корова у нас другой вид, да, и поэтому грудное вскармливание, вот все говорят, это лучшее питание, это не лучшее питание, это норма, то, что должен получать каждый ребенок. Искусственное вскармливание — это ниже нормы, вот, поэтому в этом плане мы должны настраиваться сразу на то, что должен получать каждый ребенок. Вот, кроме всего прочего, надо понимать, что, иммунные факторы, да, защищающие ребенка, они присутствуют в грудном молоке. Интересный факт. Мама, когда ухаживает за малышом, она его держит на руках, она его нюхает, целует, она его сканирует. То есть у нее есть внутренний сканер, который определяет, какие сейчас нужны составляющие в грудное молоко, чтобы обеспечивать его всем необходимым. Да? То есть если он там собирается где-то насморк завести через пару-тройку дней, то мама уже отсканировала и поняла, что насморк грядет. И ее химлаборатория внутренняя, она подстраивает молоко под потребность ребенка, который собирается заболеть насморком. То есть, представьте, насколько это уникально. Такое вообще ни одна смесь никогда в жизни не повторит. Кроме всего прочего, в грудном молоке есть, например, стволовые клетки, на секундочку, да, противораковые факторы, которые помогают справляться, да, ребенку с этим. Есть такой фактор — капучино. То есть, если мама проснулась, то и ребенок с ней вместе просыпается. И есть фактор валерианы, когда маме нужно успокоить ребенка, он успокаивается у нее под грудью. То есть очень много вот таких вот интересных вещей. И кроме всего прочего, хочется сказать, что очень много мифов, что после полугода в молоке уже ничего нет. Или после года, там, да, разные другие варианты. Ничего подобного. Грудное молоко всегда качественное, всегда подстраивается под потребности ребенка, выдавая ему то необходимое, чтобы он зрел, вызревал максимально полноценно. Поэтому заменить его смесью никогда не получится. Надо понимать, что в среднем в грудном молоке около 400-700 ингредиентов составляющих. Да? Еще до сих пор люди, которые исследуют грудное вскармливание, не знают о каждом факторе, для чего оно здесь. Да? А в смеси около там 40. Такая вот разница небольшая. И никогда в жизни не получится заменить грудное молоко, к сожалению. Или к счастью.
Спасибо, Ксения. На самом деле, это очень интересная беседа.